Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Из архивов радиостанции «Радонеж». «Вера в горниле сомнений». Цикл лекций и бесед преснопоминаемого Михаила Михайловича Дунаева, доктора богословия, доктора филологических наук, много лет преподававшего в Московской духовной академии и семинарии.
Итак, Пушкин в «Пророке» ставит само назначение поэзии на предельную высоту, утверждает идею пророческого служения поэта. Этого не знала литература западная. Дальним отголоском пушкинской идеи, кстати, стало вызывающее споры и разногласия заявление Евтушенко: «Поэт в России больше, чем поэт». Правда, такая идея, должно признать, существовала в античности. Но Пушкин выразил ее на совершенно иной, на православной основе. «Исполнись волею моей», — услышал Пушкин глас свыше, и оставил как завет всей русской литературе: «Велению Божию, о муза, будь послушна». Как помним мы его поэтическое завещание: «Я памятник себе воздвиг». Носители западнического мышления завет этот всегда встречали в штыки или отказывались понимать буквально в силу его чуждости западной ментальности или как уязвление гордыни индивидуализма, стремящегося выявить свою самость, утвердить собственную волю. «Да будет воля моя!» С этим чувством живет, мыслит и действует российский интеллигент западнической ориентации, и подчинить себя воле Божией ему не в подъем. Поэтому и рождается обвинение: всякое навязывание поэту пророческой миссии есть оскорбление поэзии, как прозвучало недавно. Если так, то оскорбил поэзию сам Пушкин. Разумеется, легче прогуляться с поэтом на тонких эротических ножках, нежели дерзнуть на эдкую высоту служения. Да и не всем она по возможностям, та высота. Говоря по-современному, Пушкин слишком высоко поднял планку, не перепрыгнуть ее, поэтому проще вообще отрицать саму возможность такой высоты. Легче суетиться, чуть подпрыгивая, на собственных этих тонких ножках. Наверное, будут и мнения, будто, вознося поэзию столь высоко, Пушкин выявил лишь собственную гордыню, ведь он как бы ставит себя тем самым в один ряд со святыми подвижниками. Но, скажем, понятия пророк и святой не суть синонимы. Они нередко совпадают, но Бог может выбрать пророком и отнюдь не святого, по одному ему ведомым причинам. Была бы это духовная жажда, и отрекающиеся от пророческого служения вот этой-то жажды и не имеют, поэтому даже обладая особыми способностями, не сознают, что в них дар Божий, и отрекаются от того и от служения ему. И поэтому, по слову Пушкина, они трупы. «Да будет воля твоя!» Пушкин установил необходимость соответствия поэзии этим словам каждодневно возносимой молитвы. Но в своем пророческом служении достиг ли он всей полноты его? Нет. Может быть, это и недоступно мирской поэзии вообще. Как недостижимо, например, для живописца, не сопряженного с аскетическим молитвенным опытом, отобразить реалии горнего мира. Это нужно признать, и с этим необходимо смириться. Что есть пророк? Он избранный и призванный на особое служение. Пророк возвещает людям волю Всевышнего и небесную истину, насколько она открывается ему самому. Он есть божественный посланник. На кого направляется пророческое служение? Кому необходимо возвещать истину? Тем, кто истиной не владеет, либо никогда ее не знал, либо кто отверг ее и забыл. Поэтому прежде всего необходимо раскрыть людям их неправду, поскольку они пребывают вне истины, хотя бы вне части истины. Это есть обличение, это всегда болезненно для обличаемых. Оттого-то пророков всегда не любят и нередко подвергали гонениям, даже жестокой казни. Подтверждением как в Ветхом Завете, так и в Новом очень много. Пророк обличает в неправде, в грехе, доставляет боль, глаголом жжет сердца людей неизбежно. Он воздействует на совесть, а совесть способна прежде всего мучить. Пушкинский пророк достигает этого уровня. Но далее необходимо исцеление горней истиной. Открылось ли оно Пушкину? В пророке о том ничего не сказано. «Держись сего ты света, пусть будет он тебе единственная мета», слышит он наставление посланника небес в страннике. Достиг ли он увиденного света? «Напрасно я бегу к сионским высотам, грех алчный гонится за мною по пятам, так ноздри пыльные уткнув в песок сыпучий, голодный лев следит, оленя бег пахучий. Четыре этих строки написаны за полгода до смерти. И ведь тут, хоть и не столь явно, но также присутствует знакомый образ — пустыня. Вот трагический сюжет всей жизни Пушкина, стремление к горнему свету и мешающие тому путы греха. Собственно, это простейшая духовная истина, но облегшись плотью и кровью реальной земной жизни, явно отмеченной знаком Всевышнего, она становится важным уроком для каждого, неленивого душою и умом. В пророке пушкинском Бог как бы оставляет поэта на первом, нижнем уровне пророческого служения, не открывает истины сионских высот. Может быть, в том боль не одного Пушкина, но всей русской литературы? Почему не открылась сионская горняя истина Пушкину? Лучше бы ответить на вопрос, как мог поэт, уже сознавший пророка, написать почти вслед кощунственные строки многих и многих своих стихотворений? Да что Гавриляда? Гавриляда — детская шалость. Скоро Пушкину суждено написать нечто более страшное. Богоборческие строки — дар напрасный, дар случайный. Он ощущает в себе еще неизжитое, темное, демонское начало. Он пророк, но он еще подвержен этому алчному греху. Он с надеждою старается узреть даже в демонском начале некий залог освобождения от алчного греха. В дверях Эдема ангел нежный главой поникшую сиял, а демон мрачный и мятежный над адской бездной летал. Дух отрицанья, дух сомнения на духа чистого взирал, и жар невольное умиление впервые смутно познавал. Прости, он рек, тебя я видел, и ты недаром не сиял. Не все я в небе ненавидел, не все я в мире презирал. Тут явная антитеза стихотворению «Демон», более раннему, ведь недаром называется «Ангел». И это попытка найти утешение вот даже в том, что есть греховного в своей собственной душе, отвергнуть это через утверждение тяги к горней красоте. Поэт пытается оправдать себя, разделить в себе ничтожное греховное человеческое и возвышенное пророческое. Только внимая божественному глаголу, он может освободиться на какое-то время от греха. Так он это познает. Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон, в заботах суетного света он малодушно погружен. Молчит его святая лира, душа вкушает хладный сон. И меж детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожнее он. Но лишь божественный глагол до слуха чуткого коснется, душа поэта встрепенется, как пробудившийся орел. Тоскует он в забавах мира, людской чуждается молвы, к ногам народного кумира не клонит гордой головы. Бежит он дикий и суровый, и звуков и смятенья полн, на берега пустынных волн, в широкошумные дубровы. Вот примечательно, попытка самооправдания осуществляется в образной системе языческой поэзии, хотя перекличка с пророком ощутима без сомнения. Это противоречие красноречивое, да и недоговоренность какая-то чувствуется. Но он-то ведь сам знает, что никакое бедство от забав мира невозможно, потому что везде настигает память. И он пишет об этом в стихотворении «Воспоминания» 28-го года. «Когда для смертного умолкнет шумный день, и на немые стогны града полупрозрачная наляжет ночи тень, и сон дневных трудов награда, в то время для меня влачатся в тишине часы томительного бденья. В бездействии ночном живей горят во мне змеи сердечные угрызенья. Мечты кипят в уме подавленном тоской, теснится тяжких дум избыток. Воспоминание безмолвно предо мной свой длинный развивает свиток, и с отвращением, читая жизнь мою, я трепещу и проклинаю, и горько жалуюсь, и горько слезы лью, но строк печальных не смываю. Не смываю. Неполное покаяние здесь? Ведь слезный дар — это дар особый. Слезы могут вызваны быть и эмоциональным волнением на душевном уровне. Но только духовное потрясение рождает те слезы, которые смывают тяжкий грех. И именно они становятся свидетельством покаянного очищения внутреннего человека. Пушкин показал состояние душевного уныния, тоски, но не духовного умиления. Вот в этом стихотворении. И тут же почти следом набегают строчки, разъясняющие этот тяжких дум избыток в уме, подавленном тоской. Воспоминания написаны 19 мая 28 года, а ровно через неделю. «Дар напрасный, дар случайный, жизнь зачем ты мне дана? Или зачем судьбою тайной ты на казнь осуждена?» Он сознает, что жизнь и все ее присуще — это дар, но этот дар отвергает. Он напрасен, не нужен, случайен, не имеет смысла. Отвержение дара Творца, ну, а, собственно, чей еще это может быть дар, есть уже вызов ему, Творцу. И что значат эти вечные душевные муки, змеи, сердечные угрызения? Это казнь души. Зачем она? Непонятная, того может быть бессмысленная, так мнится поэту. А далее не просто вызов, но богоборческий бунт. «Кто меня враждебной властью из ничтожества воззвал, душу мне наполнил страстью, ум сомненьем взволновал». Власть Творца объявляется враждебной твари. Но тогда исполнение его воли бессмысленно, если не сказать даже более того. Ничего не может быть страшнее этой мысли, рождаемой в уме человека и в душе его, в сомневающемся уме и в страдающей душе. Мы можем сказать, что сама христианская вера человека сопряжена с несомненным знанием того, что Бог есть высшая правда, источник высшей справедливости. Это не моральное, но онтологическое понимание Бога, потому что человек не может давать Богу нравственных оценок. Бог верен, и нет неправды в нем. Он праведен и истинен. Он любит правду и суд. Милости Господней полна земля. Так говорит нам Писание. Если человек утрачивает такое знание, то он теряет и веру. Ибо просто уверенность в том, что имеется некое сверхмогучее существо, каким-то образом влияющее на жизнь и судьбу людскую, оставляет нас где-то на уровне либо деистского, либо языческого суеверия. И эта уверенность готова грозить враждебностью бытия. Она пугает, ужасает, заставляет безнадежно сомневаться. И бесы веруют и трепещут, знаем мы. Что же у Пушкина? Полный крах веры? Снова хаос безверия? На этот вопрос ответ однозвучен, как и томящий шум жизни. «Цели нет передо мною, сердце пусто, празден ум, и томит меня тоскою однозвучный жизни шум». Вот снова эта пушкинская тихотомия. Сердце, где переполненность унынием как будто не оставляет места для Бога, и оттого там пустота. Сердце пусто, то есть нет в нем уже духовной жажды, и сомневающийся ум, уже не ищущий божества, праздный и подавленный тоскою. Тоска, тоска, Пушкин недаром повторяет это слово. Тоска — это дух уныния, избавление от которого он сам, следуя за путеводным словом святого подвижника Ефрема Сирина, так часто просит у Бога. Но что значит это отсутствие цели в жизни? Незнание, чем заняться? Нет, разумеется. На обыденном уровне как будто все в порядке, обилие планов и замыслов. Может быть, конечно, тут и свои сомнения, но все же могучая натура Пушкина таится именно отсутствием какого-то высшего знания, сионской мудрости, горней истины, которую Бог не открыл своему избранному пророку. Потребно душе нечто большее, чем знание или предощущение неких конкретных деяний и свершений. Потребна именно эта тайна, над которой он бьется, тайная судьба, заставляющая страдать, которая должна быть разъяснена, раскрыта. Нужен смысл жизни, раскрываемый на высшем уровне бытия, а этого нет. Высший смысл может быть понят только уяснением своего места в общем замысле о мире, но он открывается лишь с сионских высот. И рушится вера. Тоска и отчаяние духом своим обессмысливают дар жизни, он отвергается, а в дарителе видится лишь враждебная деспотическая власть. Это пострашнее всякого богоборческого романтизма. так увлекавшего когда-то. Там все-таки литература, а здесь жизнь. Жизнь же в ее текучей повседневности тоже полнилась недобрыми предчувствиями. Снова тучи надо мною собрались в тишине, рог завистливый бедою угрожает снова мне. Сохраню ль к судьбе презренье, понесу ль навстречу ей непреклонность и терпенье гордой юности моей, бурной жизнью утомленной, равнодушно бури жду. И вот потянулись один за другим мрачные образы, которые наполняют поэзию Пушкина в конце 20-х годов XIX века. Рифма звучная подруга вдохновенного досуга, вдохновенного труда. Ты умолкла, онемела, ах, ужель ты улетела, онемела навсегда. И какие-то удивляющие видения, фантазии. Ворон к ворону летит, ворон ворону кричит. Ворон, где б нам отобедать, как бы нам о том проведать? Ворон ворону в ответ, знаю, будет нам обед. В чистом поле под ракитой богатырь лежит убитый. И фантазия совсем уж удивляющая. Уродился я бедный недоносок, с глупых лет брожу я сиротою. Недоросли меня бедного женили, новая семья не полюбила, сударыня жена не приласкала. Ну, пусть это обработка народной песни, так ведь все-таки для этого тоже нужна склонность по внутреннему созвучию. Не странствие ли все это по долине дикой, по мрачной пустыне, раскаленной зноем, где вдруг возникает ужаснувшимся взором древо яда, источник смерти, проклятие природы? Пустыни чахлой, скупой, на почве зноем раскаленной, анчар, как грозный часовой, стоит один во всей вселенной. Природа жаждущих степей его в день гнева породила, и зелень мертвых полей, и корни ядом напоила. Здесь нет места ничему живому. Валентин Семенович, не помнящий, увидел здесь ситуацию, как бы перевернутую по отношению к пророку. И это справедливо. Там звучало живительное слово Божьей воли. Здесь мертвящая жестокая безысходность. Древо зла порождено в день гнева. В данном контексте это понятие может быть отнесено не со страшным судом, соотнесено, так традиционно это соотносится, но с судом после первородного грехопадения. Анчар порожден тогда, когда человек соблазнился быть как боги. Зло и смерть пришли в мир, когда человек отверг волю Творца, и оттого пространство вокруг анчара безбожно. Но здесь не Бог оставил человека, а человек Бога. Поэтому не встретится здесь посланник Божий. И вот уже чередою приходит мрачная мысль о смертоносной роли человека на земле, ибо анчар по ту сторону добра и зла, но лишь безвольное порождение слепых сил. Однако сухо и бесстрастно звучат слова, несущие безысходность истины. Но человека человек послал к анчару властным взглядом, и тот послушно в путь потек и к утру возвратился с ядом. Человек — вот источник зла. Он носитель безнравственного начала. Он рассылает гибель себе подобным. И это неизбежное следствие порожденного в грехопадении гуманизма. Несомненно, прав непомнящий, когда утверждает, что в анчаре отражено осознавание поэтом собственной виновности во зле мира. А князь тем ядом напитал свои послушливые стрелы и с ними гибель разослал к соседям в чуждые пределы. Это мрачный скептицизм посреди апостасийного богоотступнического мира. И столь же мрачно взирает он на само пророческое предназначение поэзии. Пушкин начинает скептически сомневаться даже в этом предназначении. Поэт по лире вдохновенный, рукой рассеянный брецал. Он пел охладный, надменный, кругом народ непосвященный ему бессмысленно внимал. Поначалу недовольство черни, которое высказывает свои претензии поэту, может показаться справедливым. И толковала чернь тупая, зачем он звучно так поет, напрасно ухо поражая, какой он цели нас ведет, о чем бренчит, чему нас учит, зачем сердца волнует, мучит, как своенравный чародей, как ветер песнь его свободна, зато как ветер бесплодно, какая польза нам от ней. Но настораживает сразу этот сухой прагматизм требований, какая-то безнадежная неспособность ощутить смысл в божественной красоте поэзии. Именно поэтому называет поэт толпу тупою. Она истинно тупа, и ум не способен заглянуть далее своих потребительских вожделений, хотя она и готова признать поэта посланником небес. Нет, если ты, небес, избранник, свой дар божественный посланник, во благо нам употребляй, сердца собратьев исправляй. Мы малодушны, мы коварны, бесстыдны, злы, неблагодарны, мы сердцем хладные скопцы, клеветники, рабы, глупцы, гнездятся клубом в нас пороки. Ты можешь, ближнего любя, давать нам смелые уроки, а мы послушаем тебя. Вот поражает это само тупое бесстрастие в перечислении собственных пороков. Толпа вовсе не кается, а просто как бы со стороны взирает спокойно на свои грехи, от которых кто-то должен ее избавлять. Вот это прежде всего несносно, нежелание или уже неспособность сделать хотя бы малейшее душевное усилие. Пусть кто-то ведет нас к цели, учит, дает смелые уроки, а мы просто послушаем. Ты поговори, а мы послушаем. Мы скопище пороков. Ты позабавь нас своими поучениями, а мы послушаем тебя. И не приминут демагогически потребовать любви к ближнему. Пушкин постоянно возвращает ум истинно внимающих ему в строго очерченное пространство религиозное осмысление проблемы. Но, позабыв свое служение, алтарь и жертвоприношенье, жрецы ли у нас метлу берут? Не для житейского волненья, не для корысти, не для битв. Мы рождены для вдохновенья, для звуков сладких и молитв. Эти последние четыре строки когда-то воспринимались как манифест чистого искусства, идеология которого строилась на отрицании прагматического подхода к художественно-эстетической деятельности. Но мы должны помнить, что уровень эстетического или прагматического осмысления искусства есть уровень душевный, а у Пушкина духовный, религиозный. Никак не хотят замечать, что у него это важное слово стоит – молитвы, мы рождены для молитв. Есть ли какая-либо практическая польза от молитвы? На духовном уровне вопрос абсурден. Но если кто-то задаст такой вопрос, он просто окажется на уровне черни, и тогда молитва начинает восприниматься как некое заклинание, совершаемое вне совести человека. Ты помолись, а мы послушаем. Глядишь, и грехи как-то сами собой рассосутся, как какой-нибудь нарыв от заклинания знахаря. Но вот в этом-то смысле молитва совершенно бесполезна. Пушкин явно противопоставляет житейское, земное, духовному, небесному. Его мысль постоянно бродит близ этой уже много раз вспоминаемой заповеди Спасителя сокровищ, истинных и ложных. Но этот высокий избранный уровень определяет очень высокие требования к избравшему его. И поэт, персонаж стихотворения, соответствует им не вполне. Здоровый задор, страстный пафос поэта замутняет смысл говоримого им. Любви к ближнему у него нет. Презрение и ненависть к черни мешают услышать и уяснить смысл этого ключевого завершающего слова — молитва. «Молчи, бессмысленный народ, паденщик, раб нужды, забот, не сносен мне твой ропот дерзкий, ты червь земли, не сын небес». Или «Пойдите прочь, какое дело поэту мирному до вас? В разврате каменеете смело, не оживит вас лиры глаз. Душе противны вы, как гробы, для вашей глупости и злобы. Имели вы до сей поры бичи, темницы, топоры. Довольно с вас, рабов безумных». И начинает казаться, что избранник небес готов отречься от своего призвания. Молитва и злобное презрение, вражда, ведь это все вещи несовместные. Глаголом «жечь сердца людей» не значит браниться с ненавистью. В стихотворении поэта «Толпа», о котором мы сейчас говорим, есть еще смущающий момент. Противопоставляя ценности небесные и ценности земные, поэт предлагает такое их обозначение. «Ты червь земли, не сын небес, тебя во пользы все, навес, кумир ты ценишь бельведерской. Ты пользы, пользы в нем не зришь, но мрамор сей ведь бог. Так что же, печной горшок тебе дороже, ты пищу в нем себе варишь». Вот позднее это сопоставление отыграно Некрасовым в «Железной дороге». Или для вас Аполлон Бельведерский хуже печного горшка? По отношению к пушкинскому уровень явно снижен, но не дал ли основания тому сам Пушкин? Разумеется, называя Аполлона богом, автор по этой толпы вовсе не заявляет о своей языческой вере. Нет, здесь дается именно знак духовного уровня. Но знак не для всех, безусловно, несомненный. Он все же из языческой системы, а не из христианской. В стихотворении «На начале жизни школу помню я» этот же образ имеет совсем иное наполнение, нежели по этой толпе. Вот что об Аполлоне говорит Пушкин. «То были двух бесов изображения. Один дельфийский идол, лик молодой, был гневен, полный гордости, ужасный. То есть сам символ невольный постоянно тянет восприятие опуститься ниже того уровня, на какой рассчитывает Пушкин. И названная некрасовская реминисценция это вполне подтверждает. Так же, как и отзвук пушкинских идей, искаженно восприятых в поэте и гражданине того же Некрасова, где прямо цитируются заключительные строки поэта и толпы в качестве кредо чистого искусства. Пушкин допускает явный образный просчет и сам позволяет осмыслить его стихотворение на более низком уровне. Образ многозначен, как многозначное слово. Говорящий волен использовать любое значение, но не учитывать особенности восприятия он не вправе. А при стороннем восприятии образа смысл в него может быть вложен и вне соответствия воли художника, когда тот допускает некоторую неопределенность. Неточный выбор способен привести к полному искажению смысла говоримого. Поэты толпа и все упомянутые только что стихотворения создаются в ограниченном пространстве 1828 года, но и следующий год не принес большего облегчения, хотя внешне он не отразился столь мрачно в стихах, и вдруг впервые так обостренно дало о себе весть размышления о смерти. «Брожу ли я вдоль улиц шумных, вхожу ли в многолюдный храм, сижу ли меж юношей безумных, я предаюсь моим мечтам, я говорю, промчатся годы, и сколько здесь не видно нас, мы все сойдем под вечные своды, и чей-нибудь уж близок час». Ну и так далее. Мысль о смерти у духовно жаждущего неизбежно сопряжется с мыслью о спасении. Где, у кого можно обрести его? Поэт не ошибается, пророк не может ошибаться. Внимавший божественному глаголу, томился тоскою новой близости к тому, кто, быть может, раскроет то, что до времени утаивал от своего избранника. «Высоко над семьей гор, Казбек, твой царственный шатер сияет вечными лучами, твой монастырь за облаками, как в небе реющий ковчег, парит чуть видный над горами». Далекий вожделенный брег, туда, всказав прости ущелью, подняться к вольной вышине, туда, в заоблачную келью, в соседство Бога скрыться мне. Но это все в условном наклонении. Туда, в этот ковчег спасения подняться, туда бы скрыться, а что-то мешает. И, может быть, чтобы избавиться от душевного мрака через своего рода принародную исповедь, Пушкин публикует в конце 29-го года «Дар напрасный, дар случайный». И как ранее, как позднее, явился поэту в его мрачной пустыне посланник того, кого пророк в безумном смятении ума нарек враждебной властью. Пушкину ответил святитель Филарет, митрополит Московской. Наша церковь прославила его в лике святых, и это избавляет нас от каких-либо дополнительных характеристик. Метущемуся поэту пророку ответил святой подвижник, ибо это был не просто частный случай падения человека, а и тогда достойно было потрудиться ради его восстания. Но великий поэт выражает смутное или явно сознаваемое, ощущаемое многими и многими, сколь часто каждый из нас, внимая вдохновенным строкам, думал про себя. «Да, вот и я чувствую тоже, я бы тоже сказал, кабы смог». Отвечая Пушкину, святитель отвечает без преувеличения миллионам и современникам своим и потомкам. Отвечая Пушкину, святитель остерегал готовых соблазниться словом поэта, подпасть под обаяние пушкинской тоски. Вот у Пушкина вырывается, как стон, дар напрасный, дар случайный, жизнь зачем ты мне дана, или зачем судьбой тайной ты на казнь осуждена? А святитель отвечает трезво и спокойно. Не напрасно, не случайно, жизнь от Бога мне дана, не без воли Бога тайной и на казнь осуждена. Он избирает ту же форму, ту же лексику, тот же размер стихотворный. И на три четверостишие отвечает тремя же, каждому пушкинскому тезису противопоставляя свой антитезис, подвигая мысли читателя к неизбежному выводу из такого противопоставления, единственно возможному. Святитель использует, как и поэт, речь от первого лица. «Я» в его стихах относится ко всякому, кто читает эти строки, равно как к пишущему их. Владыка смиренно встает в общий ряд со всеми и вместе со всеми признает – это я грешен во всем, о чем здесь говорится. Но то же самое должен думать про себя и каждый читающий. Это я, не Пушкин, не митрополит, а я вот сейчас, полтора столетия спустя, размышляющий над этими стихами. Это я грешил тем же, это обо мне сказано, это я должен был бы сказать о себе и себе, так, как здесь пишется. Это я нахожу в мудрости здесь отраженный свой путь к избавлению от греха. Ничто не случайно у Бога, ничто не напрасно, все имеет свой смысл, свою цель, и каждый должен постичь тайну, о которой Всевышний поведал нам языком якобы случая. Святитель обращает мысли сердца поэта к необходимости сознавания воли Божией во всем, той воли, исполнится которую воззвал его когда-то Бога глаз. В жизни действует промысл. Вот о чем не должен забывать призванный к пророческому служению. Поэт бунтует: «Кто меня враждебный власть из ничтожества возвал, душу мне наполнил страстью, ум сомненьем взволновал?» А владыка обращает взор человека в глубину его души: «Сам я своенравный властью зло из темных бездн возвал, сам наполнил душу страстью, ум сомненьем взволновал». Святитель напоминает искони, исповеданную православием истину, которую просветительский разум сумел запамятовать, соблазняя всех поисками виновного во внешнем пространстве, отвлекая внимание от собственной поврежденности грехом. Своенравие, своеволие, утверждение самости своей, заклинание «да будет воля моя» на это и направляет прежде всего наш ум православный мудрец и указывает в том причину всех зол земных. Пушкин, по сути, поставил перед собой и перед миром эти проклятые русские вопросы: кто виноват и что делать? Поставил и попытался, отвечая на первый, отыскать виновника вне себя. Перед вторым же вопросом остановился в недоумении. Святитель Филарет ответил на оба вопроса, так как учит православие. Кто виноват? Вину необходимо искать в себе. Сам я своенравной властью зло из темных бездн возвал. Но как избыть ту вину? Прекрасно сознавая, что человек собственными только усилиями без Божьей помощи не сможет избыть грех, отвечающий молитвенно взывает: «Вспомнись мне, забвенный мною, просияй сквозь сумрак дум, и созиждется тобою сердце чисто, светил ум». Единственный верный ответ на вопрос «что делать?». Темным бездном, сумерком дум святитель противопоставляет сияние Божьей мудрости, которая одна и способна просветить человека, ибо Бог есть свет. Поэту как бы возвращается его дихотомия ум сердца в просветленном, преображенном виде. Так мы снова возвращаемся к тому же понятию синергии, с которого Пушкин начал своего пророка. Собственная воля человека к новому обретению Бога в душе соединяется с сиянием божественной благодати, преображающий весь внутренний состав человека. Святитель использует в своих стихах непрямое цитирование Писания, это важно. «И созиждется тобою сердце чисто», — пишет он. Кто же из церковных людей не вспомнит многожды слышанное в храме, каждодневно же повторяемое в утреннем правиле молитвенном из 50-го псалма: «Сердце чисто созижди во мне, Божий Дух прав обнови в утробе моей». И каждый вспомнит из заповеди блаженства: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Мысль владыки ясна, проста. Новое обретение Бога в сердце сделает его чистым, а чистым сердцем человек может познать ту божественную мудрость, Бога узреть, которая до времени представляется человеку тайной. В том и ключ к самому сюжету пушкинской жизни, критерий оценки всего, основа понимания проблемы его биографии. Важно и вот что. Зримо обращаясь к Писанию, святитель как бы ясно указывает всем, что сообщаемая мудрость, его поучение, не есть мудрость и поучение его лично, но мудрость и поучение, издавна хранимые Церковью. Он говорит не от себя, но от Церкви, от православия, смиренно присоединяясь к воспринимающему учение церковное. И Пушкин прекрасно понял это. В частном дружеском письме он еще отшучивается, смущенно иронизирует, касаясь послания иерарха, но в стихах становится искренне серьезен. 19 января 30 года ответил он святителю, увещевание которого прочел несколькими днями ранее. Пушкин начинает ответ с покаяния, признавая то греховное состояние, из которого родился дар напрасный. «В часы забав иль праздной скуки, бывала лирия моей, вверял изнеженные звуки безумства, лени и страстей. Но целительную силу обладает слово истины. Но и тогда струны лукавый невольно звон я прерывал, когда твой голос величавый меня внезапно поражал. Я лил потоки слез нежданных, и ранам совести моей твоих речей благоуханных отраден чистый был елей». Слезный дар — именно дар, получаемый свыше для очищения души. Во многих молитвах возносится человеком прошение о таком даре. Многие отцы раскрывают духовный смысл этого дара. Святитель Тихон Задоцкий разъяснял: христианин должен заглаживать свои грехи перед Богом слезами. Слезы очищают пороки души. Слезы от сокрушенного сердца, происходящие суть слова сердечной молитвы. В воспоминании Вспомним, слезы душевного потрясения еще бессильны были в попытке отвержения греха. Там была еще опора на собственные усилия. Теперь помощь свыше приводит к благодатному исходу. Поэт неявно признается и в полученном уроке. С духовной высоты не презрение и вражда должны изливаться, но смирение и любовь. «И ныне с высоты духовной мне руку простираешь ты, и силой кроткой и любовной смиряешь буйные мечты». Признавая целительную силу слова владыки, Пушкин свидетельствует о главном. Он распознал источник этой силы. «Твоим огнем душа палима, отвергла мрак земных сует, и внемлет арфе Серафима в священном ужасе поэт». В святителе Филарете Пушкин узрел именно посланника Божия, Серафима, а не просто церковного иерарха, по обязанности наставляющего заблудшую овцу. Шестикрылый Серафим пророка вновь является духовно изнемогающему страннику, пусть и в ином облике. Конечно, все не так просто, как хотелось бы видеть. Вот что грешник услышал ободряющее слово церкви, бодро встал на путь исправления, отринув тоску, унылые взгляды на мир и так далее. Но и мир не меняется, да и душа не столь податлива, как даже согретый воск, хоть и палима глаголом святителя. Поэт не может не болеть душой, видя отсутствие понимания вокруг. Он ощущает одиночество на поэтическом пути, где на жизненном вообще, несмотря на обилие каждодневных приятелей при малом числе истинных друзей. Так ведь порой друзья не в силах подняться до той высоты, куда увлекает его поэтическое вдохновение. И поэтому он пишет выстраданные строки. «Поэт, не дорожи любовью народной, восторженных похвал пройдет минутный шум. Услышишь суд глупца и смех толпы холодный, но ты останься тверд, спокойный, угрюм. Ты царь, живи один, дорогою свободный, иди, куда влечет тебя свободный ум, усовершенствуй плоды любимых дум, не требуя наград за подвиг благородный, они в самом тебе». Эти строки выстраданы, и не столь же большое временное пространство отделяет их от момента поэтического общения со святителем Филаретом. Всего полгода. Нет, он не отрекается от понимания поэтического служения как пророческого. Образный строй стихов тому подтверждение. Но служение это не обречено ли замкнуться в непроницаемом для других внутреннем пространстве служителя поэтического алтаря? «Ты сам свой высший суд, всех строже оценить умеешь ты свой труд. Ты им доволен ли, взыскательный художник? Доволен, так пускай толпа его бронит и плюет на алтарь, где твой огонь горит, и в детской резвости колеблет твой треножник». На жизненном пути Пушкин нередко искал опору в высоких для себя началах любви и дружбы. И вот в 1830 году, кажется, он нашел то, к чему стремился так долго. 1830 год – это вообще переломный год в судьбе Пушкина. Это год, в который принимается его второе сватовство к Наталье Гончаровой. И вот в начале осени Пушкин едет в Болдино для того, чтобы вступить во владение теми душами, которые подарил ему отец перед женитьбой. Пушкин приезжает в Болдино в самом начале сентября. История-то всем известна. Вот необходимость уладить эти имущественные дела, формальности перед скорой женитьбой и надвинувшаяся эпидемия холеры, установленные вокруг карантины, которые задерживают его на 3 месяца, тогда как он думал, что пробудет там, ну, неделю, может быть, чуть побольше. И вот эти 3 месяца – исключительное явление – не только в биографии самого Пушкина или в истории литературы русской даже, но мировой литературы. Конечно, количество никогда не было критерием в искусстве, но вот такое обилие шедевров, один за другим являвшихся на свет в ту осень 1830 года в Болдине, повергает в некое невольное состояние изумления и восторга. Но вот поразительно, все начинается со стихотворения, которое имеет слишком красноречивое название «Бесы». Вот представим себе, это первые числа сентября. Ну, правда, по старому стилю, по-нашему середина месяца. Это погожая пора бабьего лета. Ясный солнечный день, тишина и осень, столь любимая Пушкиным. И вдруг мчатся тучи, вьются тучи, невидимкою луна освещает снег летучий, мутно небо, ночь мутна. Еду, еду в чистом поле, колокольчик, динь-динь-динь. Ведь в стихах зимняя ненастная ночь. Ну, пусть стихи были начаты ранее, но что-то же заставило к ним обратиться именно теперь. Зима, ночь, буран. Это не пейзаж с натуры, не то, что он мог увидеть в окно. Это состояние души. Холодное, мрачное, беспокойное. Страшно, страшно поневоле средь неведомых равнин. Уже знакомы нам эти образы. Пустыня мрачная, долина дикая. И в этом же ряду возникают наводящий страх неведомые равнины. И в их беспредельном пространстве вижу, духи собрались средь белеющих равнин, бесконечны, безобразны, в мутной месяце игре закружились бесы разные, будто листья в ноябре. Сколько их, куда их гонят, что так жалобно поют, домового ли хоронят, ведьму ль замуж выдают. Вот гармония и совершенство пушкинского стиха часто обманывает нас, прельщает. Мы невольно переносим их на внутренний мир поэта, принимая за отражение его душевной гармонии. А там порою совершенно иное. Мутно небо, ночь мутна, мчатся бесы рой за роем в беспредельной вышине, визгом жалобным и воем, надрывая сердце мне. Сердце надрывается, а ум как будто отступает. Прежде, как и позднее, метущейся душе посылался утешитель, умерявший и просветлявший внутреннее бытие поэта. Где же он теперь? Средь неведомых равнин, страшащих бесовскими наваждениями, где Серафим, который уже являлся ему не один раз, а он ведь совсем рядом. В реальном пространстве это чуть более, чем в 100 верстах. Для Пушкина, конечно, не расстояние. Он рядом, преподобный Серафим Саровский. Он еще жив в эти дни и будет жить еще 2 года. Но Пушкин рвется из Болдина в Москву. Давно уже отмечено. Величайший русский поэт и величайший русский святой того времени не встретились. Величайшие люди России того времени. Это трагедия. Это трагедия не только русской литературы, русской культуры, но, может быть, русской истории. И если уж говорить о том, по чьей воле это не совершилось, то нужно сознать, вина тут всецело на поэте. Как знать, может быть, все повернулось бы иначе, не только в жизни Пушкина, если произошла бы та встреча. Но что гадать без пользы? Тут, мы можем сказать, сказалась сама неготовность поэта, невозможность для его души вместить святость смиренного старца. Она, эта неготовность, воздвигла незримую преграду между ними. Правда, нужно сказать, что в последнее время появилась версия, что та встреча состоялась. Но это, конечно, лишь досужий вымысел. Ну и кроме того, недавно прозвучало мнение, что если бы эта встреча должна была состояться, то Бог бы так бы все устроил, что она состоялась бы неизбежно. Но Бог всегда дает возможность человеку свободно выбрать свой путь. И он не может принуждать человека к тому, к чему человек внутренне не готов. Тут, конечно, не рок, а воля поэта определила все. Поэт в это время в тяжком состоянии. Его тяготят вот эти вот бесовские соблазны, его тяготят воспоминания, тяготит греховность души, опять уныние, и он отражает это в своем творчестве. Безумных лет угасшее веселье, мне тяжело, как смутное похмелье, но как вино, печаль минувших дней, в моей душе чем старе, тем сильней. Мой путь уныл, сулит мне труд и горе, грядущего волнуемое море. не только прошлое своей памятью, но и настоящее, будущее тягостно для души. Пушкин намеком касается здесь темы, которую с мрачной силой разовьет в своей поэзии Лермонтов. Вспомним его стихи: «Гляжу на будущность с боязнью, гляжу на прошлое с тоской, и как преступник перед казнью ищу кругом души родной». Но пушкинская жажда жизни все же превозмогает подобные душевные настроения. «Но не хочу, о друге, умирать, я жить хочу, чтоб мыслить и страдать». Тут неожиданный парадоксальный исход, так может сказать только истинный христианин и мужественный духом верующий. Обычно люди бегут от страданий. Пушкин же, очищающий душу, страданий не отвергает. Он мыслит их как одну из важнейших жизненных ценностей. «Жить хочу, чтобы страдать. Многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие», читаем мы в Писании. Давняя пушкинская дихотомия «ум-сердце» является здесь перед нами, вот в этом стихотворении, в прикровенном облике. «Чтоб мыслить – это ум, и чтоб страдать – сердце. Они соединяются теперь в общем делании». Не всякий человек выберет для себя основу для отвержения не жизни, для стремления к жизни. Жить, чтобы мыслить и страдать. Не ради ли этого стремления, отметил Всевышний поэт особым знаком, долгом пророческого служения. В своем поэтическом творчестве Пушкин находит залог будущего обретения гармонии, утраченной в бесовском наваждении. «И ведаю, мне будут наслажденья меж горести и заботы треволненья, порой опять гармонии упьюсь, над вымыслом слезами обольюсь». А ведь так уже было в Михайловском. Это именно там поэзия, как ангел-учитель, спасла меня, и я воскрес душой. Вот так все ясно и определенно здесь. Но вот завершающие строки элегии, стихотворение, о котором сейчас мы говорим, поражает некоторой загадочностью. «И, может быть, на мой закат печальный блеснет любовь улыбкою прощальной». Ведь это пишет человек, как будто уже обретший свой идеал. Он должен быть счастлив накануне свадьбы. А может быть, это все от того, что ускользает, никак не хочет даться в руки главное, от чего остальное не столь много и значит. «Мне не спится, нет огня, всюду мрак и сон докучный, ход часов лишь однозвучный раздается близ меня. Парки, бабьи лепетанье, спящие ночи трепетанье, жизни мышьи беготня, что тревожишь ты меня? Что ты значишь, скучный шепот, укоризный или ропот, но и утраченного дня? От меня чего ты хочешь? Ты зовешь или пророчишь? Я понять тебя хочу, смыслы я в тебе ищу». Это как слабый отголосок страшного, дар напрасный, дар случайный. Вот эти строки, которые Пушкин сам называет «стихи, сочиненные ночью во время бессонницы». Это как затихающее волнение расходящихся кругов от сильного всплеска. Но уже не отвержение дара жизни, а возродившееся желание обладать ее смыслом. Хотя время так же однозвучно, каким и томящий шум жизни казался когда-то. Но ум уже не празден. «Жить хочу, чтобы мыслить. Сердце уже не пусто. Хочу страдать». Ум и сердце оживил в поэте голос величавый святителя Филарета. И недаром Пушкин в «Глухом Болдине» мыслью возвращается именно к нему, в стихотворении «Вслед за бессонницей вот этой появившимся». Это стихотворение «Герой», в котором автор устанавливает невидимое духовное общение не только с идеализированным образом царя, но и с митрополитом московским. Мысленное обращение за духовной поддержкой соседствует с воспоминаниями об источниках духовного прельщения и того смятения безверия, какие приступами страшат ум и сердце. Именно теперь Пушкин пишет стихотворение «В начале жизни школу помню я», там, где он говорил о бесах гордыни и сладострастия, А может быть, вот именно они теперь во главе этого бесовского служения? И не бегство ли от видом величавой жены, от Святой Руси, повлекло и не встречу с преподобным Серафимом? Безверие эта тема слишком остро ранит душу, и Пушкин пророчески прозревает все тайные явные проявления безверия и его воздействие на бытие человеческое. Он посвящает этой теме маленькие трагедии, одно из вершинных созданий своих, относящиеся именно к болдинскому периоду. Но в нашем мысленном движении по жизненному пути поэта мы временно оставляем разговор о крупных его произведениях, чтобы вернуться к ним в свой срок. Отыскивая для себя духовные жизненные опоры, Пушкин, несомненно, обретает одну из них в живой связи с историческим прошлым. Ощущение связи времен, непреложная ценность которой сознавалась еще в шекспировские времена, стало у Пушкина проявлением присущего ему соборного сознания, понимания единства всех поколений целого народа. Религиозное содержание этого чувства было для него несомненным. «Два чувства дивно близки нам, в них обретает сердце пищу, любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. На них основано от века, по воле Бога самого, самостоянье человека, залог величия его. Животворящая святыня, земля была без них мертва, как пустыня и как алтарь без божества». Стихотворение не завершено в работе, одного слова не хватает, но мысль, выраженная здесь, в этих строках, конечно, совершенно ясна и отчетлива. И тогда же, вот рядом, пишется ироничная «Моя родословная», которая посвящена именно этому священному чувству связи времен, а вовсе не выражает дворянскую спесь поэта, как злословили иные недоброжелатели его, ибо в ощущении единства своего с предками, в интересе к истории, и к истории вообще, и к истории своего рода, проступает вот все то же тяготение к единству человечества во всех временах, не дающее никому оказаться в одиночестве на коротком отрезке собственной жизни. И для Пушкина так установлено по воле Бога самого, он это сознает. А значит, утрата чувства связи времен есть проявление все того же безверия. Постоянно влечет его эта мысль, она сквозная для его жизни. Вот он пишет: «Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно. Не уважать он и есть постыдное малодушие. Может ли быть пороком в частном человеке то, что почитается добродетелью в целом народе? Предрассудок сей, утвержденный демократической завистью некоторых философов, служит только к распространению низкого эгоизма». Или еще одна мысль: «Дикость, подлость и невежество не уважают прошедшего, присмыкаясь перед одним настоящим». Это он пишет именно в Болдине в это время. И как важна и для нашего времени эта мысль. Или вот еще там же в Болдине написанное: «Уважение к минувшему – вот черта, отличающая образованность от дикости. Кочующие племена не имеют ни истории, ни дворянства».
Вы слушали передачу из архивов радиостанции «Радонеж» «Вера в горниле сомнений». Авторский радиоцикл бесед и лекций был записан на радиостанции «Радонеж» при напоминаемом Михаилу Михайловичу Дунаевым, доктором богословия, доктором филологии, профессором Московской духовной академии и семинарии.